Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Я напомню, телефон нашего прямого эфира 8-459-559-5939. 8-495-559-5939. Итак, сегодня мне хотелось бы начать наш разговор с вчерашнего апостольского чтения, и все время, пока я говорю, я жду ваших звонков. Если на ту тему, о которой мы говорим, то очень хорошо. Если не на ту, то тоже очень хорошо. Вы, пожалуйста, не смущайтесь. Мы всегда очень рады на Радонеже вашим звонкам. Итак, вот что мы читали вчера в церкви. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие от уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Это вот отрывок, который читали, но я хотел бы его перечитать, чтобы немножко захватить контекст, немножко захватить стихи в начале и в конце. Итак, третья глава, если мы ее читаем с конца, сначала. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие от уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы. Более же всего облекитесь любовь, которая есть совокупное совершенство. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Итак, здесь апостол говорит об очень важных в богословском отношении вещах, очень важных для нашей христианской жизни. Он говорит, вы воскресли со Христом, и он говорит, вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. О чем идет речь? Вот нам апостол сообщает, что мы умерли, и наша жизнь сокрыта со Христом в Боге. О чем это он? Речь идет о таинстве крещения. Крещением мы спогреблись в смерть, чтобы как Христос воскрес в славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Апостол говорит в другом месте. Крещение означает, что мы погружаемся в смерть Христа, и мы восстаем Его воскресением. Через крещение мы делаемся соучастниками, причастниками смерти и воскресения Иисуса Христа. Как поется на праздниках, «Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися». Это цитата из послания святого апостола Павла к Галатам. «Вы, которые во Христа крестились, во Христа облеклись». И речь здесь идет о том, что люди, которые крещены, они принадлежат Иисусу Христу и разделяют Его смерть и воскресение. Итак, вы воскресли со Христом, когда вы вышли и искупили крещение. Вы вошли в новую жизнь. Крещение, помимо прочего, означает, что наша прошлая жизнь завершилась. Ее больше нет, мы умерли. И мы воскресли для новой жизни. Человек, который приходит к святому крещению, он умирает для прежней жизни. В Библии вода – это символ, у которого очень много значений, но одно из постоянных значений такого символа, как вода, это символ смерти. «Объяли меня воды до души моей, — говорит псалмопевец, — не на чем стать». И, очевидно, речь идет не о том, что он утопает на водах, а о том, что он находится в смертельной опасности. Или в другом месте псалмопевец говорит, обращаясь к Богу, «Он простер руку свою с высоты и взял меня и извлек меня из вод многих». То есть речь идет о том, что Бог спас его от смерти. И вот воды, которые смыкаются над головой человека, его больше нет, это символ смерти. И в крещении человек погружается в смерть Христа. В крещении он умирает и выходит из купили крещение уже новым, уже живым, уже воскресшим. Вы воскресли со Христом. Где ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога, а горне помышляйте, а не о земном. Наша земная жизнь кончилась, когда мы были крещены. Мы теперь живем другой, обновленной жизнью. И апостол говорит, а горне помышляйте, а не о земном. Тут надо понять, что имеется в виду-то. Потому что, я понимаю, у нас, я помню в детстве, у меня была книжка «Русские фразеологизмы в картинках» для иностранцев. И там была поговорка «не от мира сего». И действительно, в русском языке вот «не от мира сего» означает такой, ну, человек, у которого сложные отношения с реальностью, он плохо ориентируется в земном мире, и это имеет такой оттенок легкой насмешки. На самом деле, вот это повеление помышлять о горнем не означает, что человек удаляется совершенно там от земных дел, что он не живет здесь, на земле, она означает, что человек живет в совершенно другой перспективе, в совершенно другой картине мира. Он живет, осознавая, что теперь он гражданин неба, что его жизнь полностью переменилась благодаря тому, что через крещение он воспринят церковью, благодаря тому, что теперь он христианин. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, добрый вечер.
Добрый вечер.
А можно два вопроса?
Да.
По апостолу и по псалтире.
Да, давайте.
Вот в одном из посланий, я не помню, сейчас не могу вот процитировать точно, апостол Павел говорит: «Я предам его сатане». Ну вот в наказание за какие-то его грехи. Угу. Знаете, да, вот, наверное?
Да.
И второй вопрос. По псалмам Давида уж очень много там получается как бы искушений от того, что он желает зла своим врагам, в частности, вот 108-й псалом, но он такой, извините, зверский, там прямо вот «Да встанет дьявол одесную его, и да будут дни его малей», ну, вы знаете.
Ну, да.
Вот почему, как воспринимать вот такие пожелания, вот...
Хорошо, значит, апостол Павел говорит о том, что он это пишет в послании к Коринфянам, и он им выговаривает за то, что в их среде завелось блудодеяние, там человек живет со своей мачехой, и что такое безобразие неслыханно даже у язычников, и апостол говорит, что такой человек должен быть предан сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Иисуса Христа. Речь идет о том, что такой человек должен быть отлучен от церкви. Вот предать сатане, то есть быть выставленным во внешний мир, быть исключенным из церкви, быть отлученным до тех пор, пока человек не придет в себя, до тех пор, пока не покается в своих грехах. То есть речь идет об отлучении от церкви. Что касается так называемых проклинающих псалмов. В церковной традиции под врагами, которым противостоит псалмопевец, которые его осаждают, понимаются враги невидимые, то есть бесы. И молящийся просит Бога сокрушить и прогнать бесов. И поэтому, когда человек молится славием псалмов, православный христианин имеет прежде всего бесов, конечно, в виду, не каких-то людей, потому что, как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, наша брань не против плоти и крови. То есть в истории церкви очень достаточно быстро эти проклинающие псалмы, они получили такое вот значение, что речь здесь идет о наших невидимых врагах, которым мы должны противиться, которых мы должны отвергать, с которыми мы не должны иметь ничего общего. Конечно, исторически, когда эти псалмы впервые были сложены, имелись в виду вполне плотские враги, то есть некие злые люди, и это знаменовало определенный этап духовного возрастания ветхозаветного народа Божия. Потому что тут человек, будучи прогневан, призывал суд Божий. То есть не пытался там лично отомстить, не пытался лично причинить вред, но призывал суд Божий. И часто эти псалмы отражают ситуацию, в которых люди переживают страдания, тяжкую обиду. Например, псалом знаменитый «На реках Вавилонских», который заканчивается проклятием вот в адрес Вавилона, очень чрезвычайно суровыми словами. Это псалом, который сложили иудеи, сидячи в плену, их страна была разбита языческими завоевателями, сами они были изгнаны на чужбину, и это немножко напоминало ситуацию, как если бы во время войны люди, угнанные на принудительную работу в Германию, там, значит, молились Богу и изливали бы свое крайнее негодование, гнев и обиду на фашистских захватчиков. То есть это ситуация такой крайней обиды, крайней уязвимости, крайнего гнева и мы видим, что люди этот гнев приносят Богу. Как все наши чувства мы приносим Богу. Мы должны Богу отдавать его суд, что Бог будет с этим разбираться. И иногда гораздо лучше взывать к Богу и просить его суде, чем пытаться самому кому-то отмщать. Это важный этап к тому, чтобы отказаться от мстительности вообще. Но в истории церкви проклинающие псалмы, они получили такую интерпретацию, что речь идет о наших невидимых врагах, то есть о бесах. Я напомню, что телефон наш прямого эфира 8-495-959-59-39, 8-495-959-59-39, и мы вернемся к посланию к Колоссянам. Итак, мы в крещении умерли, преданы смерти. Перевод под редакцией епископа Кассиана Безобразова так и говорит: вы были преданы смерти в теле Христа. Это значит, что ваша прежняя жизнь прекратилась, с ней покончено. И это значит, что мы живем теперь в совершенно новой системе координат, мы обладаем новой идентичностью, мы теперь принадлежим Иисусу Христу. Наша жизнь теперь находится в Иисусе Христе. Наша идентичность, кто мы такие, это находится в Иисусе Христе. И все наши поступки здесь, на земле, они определяются этой нашей новой системой координат. Мы теперь, кто мы такие теперь? Теперь мы христиане. Теперь мы поступаем так, чтобы угождать Богу. Мы умерли для прежней жизни, и наша жизнь сокрыта со Христом в Боге. И вот этот образ смерти, он очень важен, потому что он означает, что мы отложили прежние грехи. Мы признали их чужими нам. Мы, как апостол Павел говорит, отложите. Как есть известное стихотворение, она сидела на полу и груду писем разбирала, и как остывшую золу брала их в руки и бросала, брала знакомые листы и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. Бывает так, что человек вот прожил какое-то время, и он оглядывается на свое прошлое, и он смотрит на него, ну, с некоторым таким отчуждением. Ему это уже непонятно. Вот какое-то время назад я послушал музыку рок-группы, которую я слушал, когда мне было лет 17, и она мне страшно нравилась. И я послушал, подумал, как я мог это слушать вообще? Это уже абсолютно, абсолютно не шевелит отрадного мечтания. Это как-то вот даже непонятно, а почему мне это было интересно, почему мне это нравилось. А почему я вот сидел в наушниках, там, круглосуточно все это слушал. Как это могло быть? И вот возникает такое, возможно, вам знакомое вот это чувство того, что это умерло. Это отсохло, отвалилось. Это уже неинтересно, этого уже нет в моей жизни. И вот апостол говорит о том, что вы умерли для всех грехов, которые у вас были в прошлом, и эта же смерть освобождает вас от всех долгов, которые за вами тащились из прошлого. Очень люблю этот пример из какого-то старого фильма советского, я не помню, что за фильм, но там такое развитие событий. Некий человек наделал долгов больших. 19 век, к нему пристают кредиторы, и он пускается на такую хитрость. Он ставит гроб посреди, значит, своей квартиры, жилища своего. укладывается в этот гроб и притворяется мертвым. И приходят кредиторы и говорят, вот он такой-сякой, пускай он нам эти деньги платит. А слуга у него, слуга ему говорит, такой старенький, да барин умерлис. Да как же они там умерлис? Ну вот, значит, можете войти посмотреть. Ну, кредиторы входят, и действительно лежит человек, значит, в гробу. Помер, значит, что ж делать теперь? С мертвого человека нельзя взыскать долгов. Все, кто к нему пристают с этими требованиями, они вынуждены развернуться и уйти, потому что он умер. Вот так же и христианин, который оставил прежнюю жизнь и умер для этой прежней жизни, к нему уже нельзя предъявить по поводу этой ушедшей жизни претензий. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в Новом Завете от апостола Иоанна там написано, я добрый пастырь, и своих овец я называю по имени. А сейчас нам предлагают паспорта новые, там, где будут одни номера, то есть мы не под номером, а не под имени. Поэтому, значит, мы не имеем права причащаться, потому что мы уже Богу не принадлежим, а другому принадлежим, Антихристу. Понятно? Мне так понятно. Нет, а им непонятно. Мне.
Вы знаете, я думаю, что это, конечно же, не так, потому что в очень многих случаях мы обозначены какими-то номерами. Вот, допустим, я, не знаю, я вот участвую в комиссии межсоборного присутствия, когда я прихожу в зал заседаний, там, Храм Христа Спасителя, у охранника есть список. И в этом списке я фигурирую под определенным номером. Значит ли это что-то ужасное в отношении меня? Ну, я думаю, что нет, не значит. Или я покупаю билет, куда-то еду, у билета есть номер. Это лишает меня моего имени? Ну, наверное, тоже нет. Вот. У меня есть паспорт, у паспорта есть номер. Когда я получаю какие-нибудь посылки, я этот номер вписываю, там, эти все извещения. Лишает ли меня это имени? Нет, конечно. То, что у нас будут какие-то документы, у нас есть сейчас какие-то документы, и у нас могут быть в будущем какие-то документы, там есть какие-то номера, это никак не влияет на наше реальное имя, и это никак не влияет на наше отношение с Богом. И вот тут очень важно знать, что является грехом, что не является. Тут из-за пустых каких-то вещей совершенно не нужно паниковать. Из-за того, что вам в каком-то налоговом учреждении или, не знаю, ну вот в поликлинике у меня есть карточка, у карточки есть номер. Это необходимо для удобства учета, соответственно, людей в клинике. И это никак абсолютно не влияет на мое подлинное имя, с которым я воспринял крещение, и это никак не влияет на мои отношения с Богом. Поэтому номеров нам бояться тут совершенно не нужно. Более того, еще в конце 90-х годов, когда была такая некоторая паника, в священноначале я выступила с исчерпывающими совершенно разъяснениями, что как акт покаяния, как акт обращения к Богу, это свободный осознанный выбор, так и отречение от Бога, это свободный осознанный выбор. Просто чтобы кто-то незаметно вам присвоил номер, и вы через это пропали, вот такого не может быть, потому что Бог нас судит по нашим актам свободного произволения, а не потому, что кто-то там где-то поставил напротив нашей фамилии номер. У нас еще и звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Вы меня простите. Я просто вот слышала, когда идет евангельский час, там читают труды преподобного Паисия Святогорца. И он высказывался на тему электронных документов, вот, и номера потом, значит, который будет присваиваться каждому человеку с рождения. И вот он говорил, потому что многие тоже высказывали, что вот номер это не страшно в паспорте, а он говорит, что паспорт это же удостоверение личности. И вы там подписываете, вы удостоверяете вот эту личность. Вот что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что паспорт... Вы знаете, Господь, мы читаем в повествовании о Рождестве, что Пресвятая Богородица и Иосиф пошли записываться. То есть римляне проводили учет населения. Это было им важно для налогообложения, для разных своих, значит, государственных дел. Господь идет и записывается. То есть там и Господь еще в чреве Марии. Но вот Пресвятая Богородица и Иосиф идут спокойно, совершенно записываются. И это совершенно спокойно отмечает евангелист. Для него это не является чем-то страшным и ужасным. Хотя понятно, что римляне... Они тоже вели учет, и тоже они, Господь там под каким-то у них номером был записан. И это ни на что абсолютно не повлияло, то есть это не имеет духовного значения. Более того, это страхи по этому поводу могут быть опасны, потому что они могут приводить к недоверию священноначалию, к тому, что люди начинают слушать разных... далеких от церкви людей, и в итоге это может привести к тому, что человек утратит общение с церковью, а это уже действительно опасно, в отличие от паспорта. У нас здесь есть еще один звонок.
Здравствуйте. Сергей Львович, вообще, да, вот если можно, вот такую вот, можете рассудить вещь? Вот вы говорите, что где-то учет идет внутри, допустим, зала, где происходит заседание, и там у вас какой-то номер. Но это для внутреннего учета. Вот в этом заведении официальном. Значит, то, что вы получили внутренний паспорт, это для учета граждан, и мы заинтересованы в нашем государстве, и поэтому, как, естественно, вступаем в это, получаем такой документ. Но о чем сейчас, по-моему, спросили вас, имеется в виду универсальный номер, в котором будет и ваша карточка, кстати сказать, карточка, которая у вас в медицинском учреждении под определенным номером для удобства оформления и того, чтобы принять или направить к врачу, вот есть определенный номер. А здесь будет этот номер универсальный. Какой вашей картой, какая карточка медицинская, такой же налоговый номер, такой же учет в каком-то супер-мега-компьютере, который будет находиться в руках определенных людей, которые будут все это, что знают ваш лечащий врач, ваша организация, в которой вы состоите и так далее, все это будет известно каким-то людям, которые не всегда являются партнерами, как говорит наш президент, или коллегами, или друзьями, или тому подобное, а наоборот даже. Вот какой вопрос. И вот в связи с этим, сейчас много вот идет разговора о том, что вот наше государство, оно погрязло в коррупции, хотя вот я, так сказать, не хочу сказать, что у нас какие-то определенные люди, что которые там вот не могут без этого жить, что им надо другого ограбить обязательно, если они хотят на копейку что-то сделать. Вот я помню еще лет 20 назад батюшки и в Лавре были на проповеди такие слова, что у Господа, вот то, что Господь дает своим чадам, это благодать, это милость и какие-то определенные дары духовные. И мы все вы их перечисляли не один раз. А у дьявола... Он определенные его духовные урожаи, которые он собирает, это падшие души, которых он вводит в заблуждение. А плата за это, если у Господа это милость и дары духовные, высшие, божественные, то плата беса – это деньги. Так вот, когда мы говорим о коррупции, это только поверхностная, внешняя часть, оплата-то это души наши.
Вы знаете, тут нужно разграничить две проблемы, которые могут возникнуть. Проблема утечки конфиденциальной личной информации. И кто-то в этой информации может быть заинтересован. Ну, допустим, у человека какое-то специфическое заболевание, и эти данные утекли, и человека начинают осаждать там какие-нибудь мошенники. А вот мы вам продадим за кучу денег чудесное лекарство, сделанное из смеси мела с сахаром, на котором что-нибудь такое написано будет и нарисовано красивое. Мы вам это продадим за огромные деньги. В принципе, возможность злоупотребления такого рода, она может быть, да. Но это не имеет отношения к спасению души человека. Человек не погибнет, не будет отвержен Богом из-за того, что он где-то там под каким-то номером у кого-то там зарегистрирован. У нас есть еще телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, уважаемый Сергей Львович. Александр вас беспокоит.
Добрый вечер.
Сергей Львович, вот я смотрел пресс-конференцию президента. Там вот затрагивали всякие вопросы. Значит, строительство Сеченом, допустим, громадным какого-то дома, ну, практически вообще в центре, рядом с Москвой. На что президент сказал, спокойно, с улыбкой, что я говорил, что надо жить поскромнее. Дальше. В этом же было, что, значит, обсуждался вопрос о строительстве нового космодрома. Якобы он выбрал место. Специалистов, то, что мнение специалистов не устроил, выбрал место. Как можно строить космодром, как он говорит, там город даже, когда в стране нет даже элементарных дорог, деревни пустые, грабительство идет. Это очередной объект для воровства просто.
Вы знаете, для того, чтобы судить о том, что надо и чего не надо строить, нужно... ну, как-то ориентироваться в государстве. Потому что государственное управление – это определенная профессия. Это профессия, как вот быть медиком, быть инженером, быть ученым. Вот быть управленцем государственным – это профессия. Я этой профессией не владею. Я не знаю, как это делается. Поэтому я не берусь как-то комментировать, как надо бюджет распределять. Я в этом не разбираюсь, не являюсь специалистом в этой сфере. У нас есть телефонный звонок. Да, я слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот по поводу вот этих паспортов тема затронулась, да? Вот я хотела высказать такую интересную вещь. Долгое время я жила в Болгарии. Вот, может быть, кто-то знает, кто-то не знает, что в Болгарии у них наоборот. Да и нет. Да, это кивок вниз.
Угу.
А нет, это немножечко они так покачивают головой. Вот почему это у них так получилось? Когда была турецкая ига, когда надо было бы выбирать между Христом и отречением от Христа, им ставили ножик к горлу, вот, и ты должен был выбрать. Да, то есть протыкал себе человек горло ножиком, то есть вот. Да, я отрекаюсь от мусульманства, я отрекаюсь от вашей веры и выбираю Христа. Вот, то есть вот такой вот немножечко наоборот был ответ. Вот, и вот почему я это сейчас вспомнила, вот, что когда мы будем выбирать или не выбирать те или иные паспорта, в конце концов, не ходите, не берите их, здесь не идет речь о выборе между Христом или и отречением от Христа. Вот. А все почему-то очень сильно боятся, вот, но не боятся того, что как они правильно дадут выбор, когда дадут ответ, когда нужно действительно придется выбирать, вот как так, как болгары, они смогут ответить.
Ну, действительно, паспорта и тому подобные вещи, при том, что проблема сбора информации о людях, в том числе сбора конфиденциальной информации, например, там информации о болезнях каких-то, проблема, возможно, утечки этой информации. Это реальная проблема. Но это не проблема спасения души. Потому что если какие-то недобросовестные люди украдут информацию с вашей медицинской карты, будут знать, какие у вас болезни, но это неприятно и плохо, но это их грех будет, а ни в коем случае не ваш. То есть это может быть проблемой, да, это проблема такая может возникнуть, но это не угрожает спасению именно вашей души. Это грех не ваш будет, а их. У нас еще есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, знаете ли вы о том, что когда мы принимаем универсальную карту, это там номер, это как говорится, вопрос десятый. А в этой карте указаны все ссылки на все протоколы европейские, которые были подписаны, по гендеру, про ювенальные юстиции, по смене пола. И принимая эту карту, человек расписывается и этим самым говорит, что он согласен с тем, что у него могут забрать ребенка, что ему могут предложить там против его воли сменить пол, или там еще какие-нибудь вещи, которые эта Европа загнивающая распространяет на нас, это трупный яд свой.
Вы знаете, для того, чтобы человек мог с чем-то, на что-то дать согласие, нужно, чтобы это ему вот именно в таком виде предлагалось, чтобы он знал, на что он соглашается. Понимаете, перед Богом имеет значение наше подлинное решение, наш подлинный выбор. И тут невозможен такой обман, когда вы... обманом вы подписались, что вы приняли там определенный документ, а потом вам говорят, а на самом деле вы еще на кучу всяких вещей подписались. Такого не бывает, потому что как приход к Богу, так и отречение от Бога – это сознательное решение человека. И в Священном Писании, в Священном Предании подразумевается, что вот эта самая печать Антихриста – это то, что человек принимает, зная, на что он идет. Поэтому не следует приходить в панику от каких-то там электронных средств, которые, с которыми могут быть связаны определенные проблемы. Но это не проблема именно спасения души. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Это из Санкт-Петербурга. Скажите, пожалуйста, а вот Откровение Иоанна, 13 глава, там четко как раз говорится именно о электронной карте. Очень четко. Это первое. Второе. Вам не кажется, что мы и так часто меняем паспорта, номера, учет идут бесконечный, и еще раз будут электронные карты, и то, и все, и пятое, и десятое, а порядка все равно нет.
Вы знаете, ну вот после долгого перерыва я был когда в поликлинике, я увидел, что там система электронного учета, можно к врачу записаться через интернет, что я и сделал. И на самом деле сильно экономится время, порядка стало больше. Что касается, значит, учетов, паспортов, там, электронных карт и тому подобного. Видите ли, в 13 главе говорится о печати, возлагаемой зверем на чело и на правую руку. Там не сказано про электронную карту, вообще говоря. Там не сказано, как именно будет выглядеть эта печать вообще. И надо сказать, что эта печать, она... это не просто предсказание о последних временах, это описание ситуации, которая повторялась периодически. Например, христиан во времена Римской империи... Не только христианам, всем жителям Римской империи было такое требование, чтобы они пришли и совершили обрядовое жертвоприношение в гению божественного императора. И это был знак гражданской лояльности, что ты признаешь императора Господом над собой, что ты императору повинуешься, ты его чтишь. Христиане это говорили, что императора мы, конечно, чтим, законом его повинуемся, налоги ему платим, но исповедовать императора Господом это уж, извините, никак. И человек, который проходил это, совершал это жертвоприношение, он получал документ такой, что прошел, все в порядке, он лояльный римский гражданин. И вот это... возможно, имелось в виду под печатью непосредственно. Непосредственно в ту эпоху. Мы знаем, что в 20 веке там, приверженцы нацизма вешали себе на рукав и на лбу, там, на фуражку свастику. Тоже бывает такая вот печать. То есть печать может выглядеть по-разному. Она может... разные иметь, так сказать, носители. По-моему, бессмысленно волноваться именно о том, как конкретно она будет выглядеть. Печать – это некий знак решения, которое человек принял по своей свободной воле, намеренно отречься от Бога. То есть это что-то такое, о чем человек отдает себе отчет, что это значит. И очень важная вещь, которую тут важно подчеркнуть. Господь говорит: «Я создам церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». То есть Господь нам сказал, что врата ада церковь не одолеют. И это значит, что мы должны повиноваться и доверять Матери нашей, Святой Православной Церкви. Есть у нас православные епископы, есть у нас патриарх, они пребывают в общении с православными во всем мире, с другими православными церквями. И мы верим, что Господь пасет и бережет свою церковь, и врата адова ее не одолеют, и мы должны с доверием относиться к церкви. И когда кто-то или что-то, или какие-то слухи, или какие-то учения нас побуждают церкви не доверять, на церковь смотреть косо, то тут нужно понять, от чего, собственно, что нам, собственно, хотят продать-то, чего от нас хотят добиться. У нас есть еще один телефонный звонок.
Я уже звонила, второй раз звоню. Эта проблема, о которой сейчас вот люди говорят, она давно уже решена для тех, кто понимает, что к чему. Начал об этом разговор отец Паисий. Из наших старцев был отец Кирилл Павлов, который точно, совершенно сказал: сначала номер, потом карточка, потом печать. Поэтому все уже известно, что такое штрих-коды, что такое начертания, которые скоро уже нам будет вживаться чипы на руку и на лоб и так далее. И не кажется ли вам, что вы вводите в заблуждение многие колеблющиеся души сейчас?
Как вам сказать? Либо священноначалие во главе с патриархом у нас совратилось, либо как раз с церковью все в порядке, а ошибаются, ну, вот некоторые люди, которые впадают в необоснованную панику. И я знаю, кому в этом отношении, на кого можно положиться, потому что Господь говорит: «Я создам церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». В мире очень много разных движений, которые производят такую, то, что называется, эсхатологическая паника. Вот слово «эсхатологический», оно значит «относящийся к концу света». Вот есть за пределами церкви довольно много народу, там разных сектантов, которые ходят, размахивают Библиями и говорят, что они вот из Библии высчитали, что конец света будет в четверг, вот сразу после дождичка, надо, значит, по этому поводу продать квартиру, им все отдать. И аналогичные движения могут возникать, увы, внутри церкви. Вот бывают такие, увы, сектантские движения внутри церкви, когда люди начинают обособляться, когда люди начинают думать, что вот церковь, ее священноначалие, епископат не пасет овец Божьих, а для того, чтобы найти спасение, нужно слушать какие-то слухи, нужно ходить на какие-то очень такие сомнительные сайты, а церковь вся уже провалилась. Но вот это опасность. Когда вас пытаются как-то отторгнуть, отодвинуть от церкви, когда вас пытаются отодвинуть от общения с церковью, с каноничным священноначалием, это опасно, и нужно тут... Вот эта опасность уже совершенно реальная. У нас еще есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы тоже хотела бы сказать свое мнение, то, что если сейчас будет что-то происходить, это еще можно отказаться, еще легко от этого будет отказаться. Но трудно будет нам отказаться уже от того, от самой печати, или от той иконы, которую Антихрист решит создать, которой мы не поклонимся, а которой не поклоняются, отдадут свою душу тогда. Вот это вот уже будет гораздо сложнее. А то, что вот это, фу, мне кажется, извините, пожалуйста.
Вы знаете, вообще православная жизнь, жизнь православного христианина, она вот не про то, как бы нам не влепили печать Антихриста как-нибудь. Понимаете, вот на страшном суде у нас не спросят, там, сильно ли ты боялся, что тебе Антихрист печать поставит, там, и прятался ли ты от этого под кроватью. А вот вчера дошла ко Господу в результате трагического крушения самолета Елизавета Глинка, которая, доктор Лиза, врач, которая заботилась о людях, о которых никто другой не заботился. Она заботилась о бомжах, она заботилась о детях, она ездила в зоны военных конфликтов, оттуда вывозила детей. И она говорит о себе, что это она церковный верующий православный человек. И вот она угождала Богу, потому что она делала вот ровно то, что Господь заповедовал. Она, вот как в притче о страшном суде, я был голоден и накормили меня, был болен и в темнице, и пришли ко мне. Вот она это делала, потому что она была верующим православным человеком. Она этим угождала Богу. Вот пример человека, который действительно угождает Богу. И она вот, ну, не боялась она там, не было у нее это в голове, что надо все время бояться там каких-то номеров, каких-то чисел и прочей, ну, ерунды на самом деле, потому что Господь нас призывает к другому. Господь нас призывает, чтобы мы веровали в Него, и чтобы мы жили и поступали по Его заповедям, чтобы мы творили Его волю. И надо помнить о том, что Господь же создал церковь, Он нас не пустил здесь вот в одиночку ходить в этой темноте, когда кругом сплошной антихрист. У нас есть Святая Православная Церковь. У церкви есть соборный разум. И вот церковь, когда собирается собрание епископов, они взывают к Богу, это не просто собрались грамотные, умные люди принимать решения, это решение, в котором присутствует Святой Дух, который заботится о церкви. И когда нужно будет сказать, что нет, там не берите каких-нибудь, не участвуйте в чем-нибудь, там ни в коем случае, это вам все погибли вечно, церковь это увидит. И церковь это скажет. Это будет церковью объявлено. Потому что считают, что вот есть некая угроза погибели, которая церковь в целом не видит. Епископат в целом не видит. Наш патриарх не видит. Патриархи других поместных православных церквей не видят. А вот видели только вот там небольшая группа, значит, я и все мои друзья, ну, в этом есть все-таки некоторая опасная заносчивость. Потому что мы призваны быть все-таки верными чадами Матери нашей Святой Православной Церкви. И относиться к Церкви все-таки с доверием. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогие православные, что вы так боитесь о печати? Может быть, многие из нас до этого еще не доживут, до каких там печатей. Вот когда приставят к виску пистолет, скажут, ты за Христа или нет? Вот тогда и без печати все будет ясно. Печать у тебя будет или не печать. Что все трясетесь и дрожите, а?
Ну, действительно, значит, все эти документы, они уже, как вам сказать, не имеют отношения к ситуации принятия или отречения. И христианская жизнь, вот в наших условиях, когда, слава Богу, у нас нет гонений, она о другом. Вот есть люди, которые свою веру проявляют в том, что они идут и помогают в больницах. Есть люди, которые заботятся о пожилых людях, которые не могут даже в магазин выйти, они носят продукты, они их кормят. Есть люди, которые помогают бомжам, вот там, как доктор Лиза. Вот это люди служат Богу, они проявляют свою верность Христу, они соблюдают Его заповеди. А просто вот превращать христианскую жизнь в постоянное бегание и страх, как бы мне что-нибудь там цифру не поставили. Но это абсолютно же не то. Это вот уход в какую-то совершенно другую сторону. Да, слушаю вас.
Алло, я прошу прощения за беспокойство, я уже звонила. Просто вы сказали, что епископат молчит, патриарх молчит, Но вы, наверное, знаете, что в январе 2013 года прошел архиерейский собор, который рассматривал несколько вопросов, в том числе об электронных документах. И это на сайте Патриархии опубликовано, и все, вот, кто сейчас слушает, могут зайти и прочитать. И там однозначно не приветствуется это движение. И объясняется, к чему это приведет. И в конце, в общем, фраза, что мы должны готовиться к исповедничеству. Поэтому нас не может не беспокоить этот вопрос. Но, конечно, духовная жизнь личная каждого на первом месте должна быть. И если мы будем духовно, с Божьей помощью, над собой работать, то Господь отодвинет это. Но нельзя вот так, знаете, как-то убаюкивать людей, что в этом нет ничего страшного.
Вы знаете, вот действительно я очень советую пойти на сайт Патриархии и там ознакомиться с документами, которые были соборно приняты церковью по этому вопросу. И там действительно все разъяснено, позиция церкви, и нам важно в этом отношении следовать за церковью. Потому что Господь есть пастырь добрый, Господь не даст церкви заблудиться. Когда нужно будет поднять тревогу, нужно будет сказать, что вот государство что-то вам такое хочет навязать, что вы ни в коем случае не должны принимать, церковь об этом открыто, публично объявит. Мы можем на церковь положиться. Но я бы еще раз подчеркнул, что христианская жизнь, она не про то, что чего-то надо бояться и скрываться. Она про то, что Господь нам дает свои святые заповеди, мы должны назидаться в Слове Божьем, мы должны понимать, что Господь от нас хочет и как нам поступать по Его воле. Потому что я вот, как сказать, вот я знаю православных христиан, которые желают послужить Богу, и они идут в тюрьмы, они идут в больницы, они помогают нуждающимся. Они творят добрые дела, чтобы угодить Богу. Они растят свои семьи. И это вот то, что прямо заповедано в Слове Божьем. А бояться, что, ну, там, злодеи вам какую-нибудь незаметно цифру влепят, ну, я думаю, что это уход в сторону от того, что Господь от нас хочет. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот смотрю, вы так успокоительно говорите относительно того, что, значит, насчет печати. Ничего страшного, ничего. Смотрите, я вам читаю 14 глава, 9 и 10 стих. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией. Вино цельное, приготовлено в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. Как здесь вот это слово Божие не брать во внимание?
Необходимо со всей серьезностью относиться к Слову Божьему, но вот здесь говорится о том, что о людях, которые поклоняются зверю, которые принимают его начертания. То есть здесь речь не говорится там о людях, которые принимают какой-то формы государственные документы. Речь-то не об этом. Речь идет о людях, которые сознательно, намеренно поклонились зверю. И это абсолютно реальная перспектива. Да, вот такое может быть, что люди поклонятся зверю. И такое в истории неоднократно бывало. Начиная с первых христиан, которые отпадали от веры и поклонялись римскому императору, которые думали себе, что ну вот как-то Господь не пришел, а император, он сильный, он могущественный. Смотрите, Рим – это невероятно крутая вообще держава, невероятно крутая империя, ему надо поклоняться. И поклонялись. Или в относительно недавней истории люди, которые поклонялись там Гитлеру или Ленину или Сталину или Пол Поту или всем этим, значит, кто у них там в Северной Корее, у них там тоже какой-то любимый вождь. И это поклонение, оно и выглядит как поклонение. Видел я фотографию, стоит группа северокорейцев, и они так поясные поклоны бьют перед статуей этого своего любимого вождя. Вот это называется поклониться. А то, что какие-то документы с какими-то там цифрами, информация будет храниться в компьютере. Ну, обо мне масса информации есть в компьютере. Ну и что? Более того, ну, не исключено, что какие-то злодеи захотят воспользоваться этой информацией в каких-то дурных целях своих, чтобы причинить мне вред. Ну, может быть. Может быть, сейчас киберпреступности очень много, надо иметь это в виду, надо этого опасаться. Но это будет их грех, а не мой. Если кто-то украдет какую-то информацию обо мне и это употребит в каких-то своих злых целях, это будет, ну, я стану жертвой преступления, надо, конечно, проявлять вот осторожность, чтобы не стать, но в любом случае на моем вечном спасении это совершенно никак не отразится и не сможет отразиться, потому что на нашем вечном спасении отражаются решения, которые мы сами обдуманно, сознательно принимаем. У нас сейчас, вот слава Богу, вот сейчас мы находимся в ситуации, когда никакой зверь к нам не пристает и поклонения от нас сейчас не требует. Еще недавно приставал, еще недавно требовал. Еще недавно относительно вот в истории нашей страны было дело, когда людей ставили, да, перед выбором между мученичеством и отречением от веры. И сейчас есть страны, где, да, люди сталкиваются с перспективой мученичества или отречения от веры. Сейчас есть ситуация, когда, да, вот в ряде стран есть реальная перспектива мученичества. У нас сейчас, слава Богу, государство, оно не является воинствующим антихристианским. Вот, слава Богу, мы сейчас живем в период относительного мира и стабильности, и спокойствия. Мира, в время, в которое мы можем послужить Богу. И я боюсь, что вот страхи по поводу того, что там печать антихриста кругом, это, увы, людей может просто уводить от реального служения Богу и уводить в перспективе от церкви. Потому что это порождает недоверие Святой Церкви. Потому что, ну как же, ну кругом сплошной антихрист, он уже тут печати вовсю раздает. А церковь не говорит нам, чтобы мы тут бежали и прятались. И получается, что тут люди очень быстро переходят к тому, что они начинают подозревать в священноначале уже в неверности, и человек отпадает от церкви, а вот это уже очень опасно. Вот это уже большая духовная беда, когда человек перестает доверять церкви, он перестает ее слушаться, когда человек уже начинает в какие-то свои собственные собрания уходить. Вот это уже ловушка, которая абсолютно реальная, которой действительно нужно избегать. Поэтому вот время наше подходит к концу, но я напомню обетование Господа, который сказал: «Я создам церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». И нам ради нашего спасения важно держаться в Святой Церкви, пребывать в повиновении у Святой Церкви и ни в коем случае не слушать никого, кто ищет нас от Церкви отторгнуть. Но время мое подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока всего доброго и до свидания.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.